У нас июнь месяц такой, как бы, интересный. С одной стороны, у нас, ну, люди разъезжаются, вот кто-то на кемпе, кто-то там в отпуске и так далее. С другой стороны, у нас в июне месяце должно было быть 4 гостя. Вот сегодня должен был быть, вот там в начале месяца пастор Майк не смог. 30-го тоже мы запланировали, следующее воскресенье, что будет гость. Но добрался у нас один гость всего до нас в июне месяце. Это вот в среду проповедовал епископ с Украины. А у остальных не получилось. И вот сегодня, я повторяю, должен был гость проповедовать. В среду он мне позвонил, говорит, не могу. 30-го тоже должны были бы быть гости. Как раз вот эти гости, на которых мы перенесли на 7-е. Они должны были быть 30-го, но они будут 7-го. Как я просто рекомендую вам действительно прийти. Я понимаю, что вы придете сами, но пригласите еще и людей, потому что мне просто дали почитать книгу об исцелении, как принять исцеление от Бога. И, ну, я начал читать, в принципе, честно говоря, я сначала просмотрю ее, а потом почитаю, потому что времени не было. Я так начал просто читаю заголовки, там быстренько ухвачу что-то там дальше. И так несколько страниц прошел, а потом что-то зацепился там за одно место и начал все читать подряд. И я просто увидел, я там прочитал пару глав, может быть, всего из этой книги, не так много. Но я понял, что это человек, который написал эту книгу, это, ну, серьезный служитель, то есть практик. И я тогда просто вот через Гузель, мы связались с ним, и он живет в Колорадо Спрингс, и он, ну, согласился прийти послужить. Поэтому он 7 числа будет здесь у нас. Он действительно, это люди, которые... То, что он пишет в этой книге, ну, видно, что это не просто, знаете, человек где-то нахватался. Действительно, у него свой опыт есть, у него практика есть. И я вам рекомендую, пригласите своих знакомых. Конечно, приходите сами. И я думаю, что он поделится и словом, и он будет реально, ну, служить нам. Слава Богу. Короче, у нас еще в июне месяце тоже будут 2 гостя. Вот он будет, и в конце месяца Вик Фоменко, который будет проповедовать. Но он такой уже сложившийся проповедник. Он будет проповедовать в конце месяца после молодежного кемпа у нас тоже. Ну, хорошо. Аллилуйя. Слава Богу. Вы знаете, я вот, ну, проповедую, начал проповедовать еще где-то с 95-го года. И некоторые истины до меня доходят, будем говорить, ну, только сейчас, может быть. Вот я раньше как бы тоже их знал. Ну, вот, допустим, одна из истин, которую я понял в Писании, в Библии написано, что немногие становитесь учителями, потому что, примерно так сказано, потому что вы понесете большее наказание. Ну, я так особо не обращал внимания, а сейчас я понимаю, что это действительно относится ко мне, относится к каждому человеку, кто выходит вот сюда и, допустим, делится словом, проповедует. Очень важно, понимаете, действительно правильно доносить слово. Почему? Потому что я вот, допустим, если я говорю, и кто-то из вас воспринимает это, то это строит в нем веру. А если я говорю не с тем акцентом, которые расставлены в слове, то эти слова могут построить в вас неправильную веру, а неправильная вера, она не работает. Она вроде на слове, но если есть определенные акценты, то она не будет работать. И в частности, вот сейчас мы, знаете, снова как бы делаем, стараемся расставить правильные акценты на теме исцеления. Если раньше, ну, как, может быть, как-то по-разному думали, то сейчас то, что я изучаю эту тему, и я вот делюсь ей с вами, и я очень внимателен к тому, чтобы действительно понимать, действительно понять и действительно, ну, донести до вас и именно не просто букву, а и правильные акценты расставить. Сегодня мы поговорим, знаете, о молитве за исцеление. То есть мы говорили разные темы, да, но сегодня вот эту сторону, молитва за исцеление. Да, вот что я хотел сказать. Я хотел сказать, что когда мы проповедуем Евангелие, то наше слово, которое мы говорим, это, допустим, ты делишься Евангелием просто с, ну, просто вот с человеком, который там на улице и так далее, неважно, или отсюда, то все наше, как бы, богословие, все наше слово, оно должно быть построено на одном важном факте. Этот факт называется «завершенная работа Иисуса Христа. Если мы проповедуем людям о спасении, мы всегда должны сказать, что Иисус Христос сделал все. Все. Для спасения Он сделал все. Все, что тебе нужно, ты для своего спасения ничего добавить не можешь. Ты можешь только принять то, что сделал Христос. Если мы говорим, допустим, и так далее. Вот просто вот все вот эти вот моменты очень важны. Завершенная работа Иисуса Христа. Мы ничего не можем добавить к тому, что Он уже сделал. Понимаете? Вот это очень важный принцип. Я просто как бы с вами поделился то, к чему как-то вот сам вот пришел, ну, относительно недавно, относительно. Хорошо, сейчас я буду просто говорить о молитве за исцеление. Матфея 16:18 говорит, что возложат руки на больных, и они будут здоровы, да? Ну, мы как-то понимаем, что когда мы возлагаем руки на больных, мы должны что-то еще и говорить, да? Ну, или молиться. И вот Новый Завет о молитве за исцеление, ну, практически нигде не говорит, кроме одного места Писания. Это в послании Иакова, 5 главе, там 14-15 стих. В остальных местах как бы упомянуто, но там не четко, что это именно молитва за исцеление. Но вот в послании от Иакова здесь четко говорится, что это молитва за исцеление. Иакова 5:14-15. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви и пусть помолится над ним, помазавший его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Я вот, кстати, когда вот слушал, да, свидетельства, я так оценивал их, и я вот увидел, что вот все вот, кто говорили, они говорили именно с позицией завершенной работы Иисуса Христа. Понимаете, вот это как-то вот меня так это, ну, порадовало просто. Итак, много может усиленная молитва праведного. Итак, что такое, давайте поговорим, что такое усиленная молитва праведного, что такое молитва веры. Усиленная молитва праведного или молитва веры, как здесь говорится. Знаете, 17-18 стих этой главы. И как бы здесь сразу он говорит, много может усиленная молитва праведного, и он приводит пример усиленной молитвы. 17-18 стих. «Илья был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». И чтобы нам понять, как Илья молился, кому он молился, давайте пойдем в 3 книгу Царств, 17 глава, в 1 стих. 3 книга Царств, 17 глава, 1 стих. «И сказал Илья Фисвитянин из жителей Галаадских Ахаву, царю, жив Господь, Бог Израилев, пред которым я стою. В эти годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». Вот интересно, да, вот это выражение. «Разве только по моему слову». По моему слову. Вы знаете, он так это на себя такую ответственность берет. Он не говорит, он пришел к Израилю и не говорит, знаете, вот Господь мне велел передать вам, что у вас там 3,5 года дождя не будет. Вот, я вам передал, мое дело маленькое, как хотите, так и это. Он сказал нет, он сказал, что по моему слову дождя не будет. Я не прошу у Господа, чтобы не было дождя, по моему слову дождя не будет, и потом пройдет время, если надо, то по моему слову опять будет дождь. По моему слову. Понимаете, то есть усиленная молитва Ильи – это его слово, причем обращенная не к Богу, а обращенная к небу. Он сказал так примерно, небо закройся, и небо закрылось. Через 3,5 года он сказал, небо откройся, и небо открылось. Он не молился Богу непосредственно, он конкретно командовал, небо закройся, и небо откройся. То есть усиленная молитва Илии, это его слово, обращенное к небу. Я просто хочу еще одно место Писания привести из Ветхого Завета, чтобы нам немножко было понятен механизм, может быть, как это все работает. Иезекииля 37 глава. Вы помните, там Бог берет Иезекииля как бы в духе и показывает ему духовное видение, показывает ему поле, полное мертвых костей. И он говорит, «Изреки пророчество на кости эти, и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне». Ну, там еще несколько стихов. И пророк изрекает это слово. Пророк изрекает это слово. И кости разбросанные, они собираются, образуется скелет. Потом Иезекииль видит, что этот скелет обтягивается плотью, появляются жилы, кожа и так далее. И вот получается как бы тело человека, но оно не живое. И дальше Бог говорит, 9 стих. «Тогда сказал он мне, изреки пророчество духу, изреки пророчество сын человеческий, и скажи духу, так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут». Вы знаете, вот интересно, да? Вот если бы Бог сам сказал, что Богу трудно сказать, кости, кости там, соберитесь, дух и так далее. Он не говорит, он берет этого человека и говорит, нет, вот ты скажи. И он говорит, это делается, и он говорит, дальше говорит, духу говори. То есть, я повторяю, если бы мы читаем, что вот Бог сказал, да будет свет, нет проблем, стал свет. Вопросов нет, да? Но зачем он привлекает человека? Зачем он привлекает человека? Говорит, вот пусть он, вот ты скажи. Вот, говорит, ты скажи, понимаешь? То есть Иезекииль человек, подобный нам. Абсолютно подобный нам. Может быть, в чем-то хуже, чем мы, понимаете? Может быть, меньше знал, может быть, злой был какой-нибудь, может быть, неважно. Может быть, но подобный нам. Подобный нам. И он говорит духу, приди от четырех ветров, он говорит костям, соберитесь, и это происходит. И это происходит. И это происходит, понимаете? Что получается, когда Бог дает человеку какое-то задание, когда Он дает какое-то дело, понимаете, то Он одновременно дает человеку определенную силу, ну, силу его словам. То есть Иезекииль, кости слышат не Бога, кости слышат Иезекииля, дух слышит не Бога, дух слышит Иезекииля, но они подчиняются. Потому что в словах Иезекииля есть сила, есть определенная сила. И вот эти слова, которые произносит Иезекииль, которые произносил Илья, это были слова для неба, там, для костей, для духа, так, как бы, если сам Бог их произносил. Но это говорил человек, подобный нам. Илья человек, подобный нам, Иезекииль человек, подобный нам. Аналогично, вот я повторяю, что с Илией он получил слово Бога о закрытии неба, произнес, небо закрылось, потом получил слово. Вы помните, Бог сказал, покажись Ахаву, и я дам дождь на землю. Он пошел, там показался и так далее. И потом Илья сел в позу, вы помните, что как он сел, там ноги поджал, голову там на колени сложил. Говорят, что это поза роженицы на Востоке. Так говорят, женщины рожают на Востоке. Но я читал это. Вот, и он опять же начал молиться, и мы знаем, что появилось облачко с ладонь величиной, и потом это туча, пошел дождь и так далее, и так далее, и так далее. То есть, смотрите, в подобных ситуациях, когда мы оказываемся в подобных ситуациях, когда у нас, ну вот, у нас кости там разбросаны, что-то разрушилось и так далее, для нас ближе и понятнее молитва прошения. Мы приходим и говорим, Господь, в моей ситуации только кости остались, и те развалились, собрать не могу. Господи, ты скажи костям. Господи, ты скажи духу. Нам это понятно. Мы так часто делаем, мы в основном, может быть, так часто делаем, понимаете? Но, когда мы смотрим вот на этот пример усиленной молитвы или молитвы веры, молитвы Илии и Иезекииля, мы видим, что молитва усиленная или молитва веры – это не молитва прошения. Это не молитва прошения. Это молитва провозглашения, это молитва повеления. Понимаешь? Это мы передаем этой проблеме, этим костям, духу, небу, повеление передаем Божье Слово, которое мы имеем, либо в нашем сердце, либо оно написано в Библии. Все, что написано в Библии, мы имеем право передавать проблемам, которые стоят перед нами. Передавать, не просить у Бога, Господи, сделай вот это или вот это. Есть молитва «Отче наш», да, вот там действительно молитва прошения, мы просим вот это, вот это, вот это и так далее. Но есть вещи, которые написаны в Библии, которые мы должны взять для себя как руководство и передавать их как повеление для тех ситуаций, в которых нам нужно собрать кости, в которых нам нужно, чтобы дух дохнул, чтобы это все ожило, в которых нужно небо закрыть или открыть, связать или развязать, понимаете? Аминь. Вы знаете, что еще подтверждает то, что вот я хочу сказать? Мы помним, что пророки, в частности Илия пророк, он не всегда получал вот указания в конкретной ситуации. Вот он оказался в конкретной ситуации, Бог ему говорил, и он его высвобождал. Нет, не всегда. Были случаи, когда однажды царь Ахозия заболел, и он послал за пророком Илией. И пришел там 50 человек воинов пришло, и говорят ему Илии: «Илия, сойди с горы, иди, тебя царь Ахозия зовет». Илия говорит: «Если я пророк Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит вас». Так и произошло. Получал он слово от Бога. Вторые там 50 человек приходят во главе там, с начальником, с командиром. Та же самая история. 102 человека. Что? Что он получал слово от Бога? Потом они идут с Елисеем, например, там по дороге, впереди Иордан. Илия берет плащ, бьет по воде, Иордан расступается, они переходят. Что он получал слово от Бога? Вы знаете, здесь такая ситуация. Это происходило потому что Бог избрал их на служение. И для того, чтобы они эффективно служили Ему, эффективно служили народу израильскому, Господь дал им полномочия, определенные полномочия. И в каждом конкретном случае ему не нужно было говорить, сделай то или сделай то. Они порой принимали решения в определенной степени самостоятельно, но это должно было быть в воле Божьей. Когда вы эту историю вот с пророком Илией, когда он сводил огонь с неба, в чем там было дело? Дело было в том, что царь Ахозия заболел, и он, значит, послал послов, чтобы они пошли к Виэльзевулу, божеству Акаронскому, и спросили у него, выздоровеет ли он. Илия сказал, что в Израиле Бога нет, что ты посылаешь вот туда-то, понимаете? И вот после этого вся эта история развернулась. Илия ревновал о Боге. Это правильно. Если ты ревнуешь о Боге, это дает тебе право делать определенные действия, не дожидаясь, может быть, вот именно то, что входит в волю Божью. Он ревновал о Боге, поэтому и он этим доказал, что Господь, Он больше, чем Виэльзевул, чем это божество Акаронское. Это было оправдано, это было правильно, понимаете? Аминь. Аминь. Понимаете, это первое. Это первое, мы видим, что усиленная молитва за исцеление, молитва веры за исцеление, это не молитва прошения, Боже, исцели. Нет, это повеление, это приказ. И мы имеем на это основание в Писании, мы имеем на это основание в Слове. Нам нужно дерзновение, нам нужна вера в это, мы должны поверить в это. Аминь. Аминь. Дальше вот еще один как доказательство, что молитва прошения не значит, молитва прошения это не усиленная молитва, говорит значение слова усиленно. Если взять его просто разобрать с греческого там, то оно, слово усиленно означает два момента. Первое, это рвение, это жар, пыл, ревность, негодование, соревнование и так далее. То есть, понимаете, это совсем не похоже, что я прихожу к Богу с негодованием и начинаю что-то просить у Него. Это похоже, знаете, на молитву войны, на молитву власти уже. А второе значение, тоже интересное, усиленное, это означает работа, достигающая цели. Это означает, вот еще что, это означает быть могущественным внутри, и выпустить эту мощь наружу. Быть могущественным внутри и выпустить эту мощь наружу. Какая мощь внутри праведного? Сила Духа Святого. Мощь Духа Святого. Мощь Духа Святого. Поэтому, когда Писание говорит, Илия был человек, подобный нам, это не значит, что мы просто вот будем молиться и все. И вот значит, ну, Илия молился, и я молюсь. Тут важно, как ты молишься. Как ты молишься, вот что важно. Илия был человек, подобный нам, и по этим словам как бы Писание учит, что мы имеем полномочия от Бога. Такие же полномочия, подобные тем, которые имели пророки, которые имели цари в Ветхом Завете. Мы цари и священники, аминь, по Новому Завету. Мы имеем определенные полномочия, понимаете, которые полномочия, которые оговорены в Божьем Слове. Конечно же, которые оговорены в Божьем Слове. Но в частности, если мы говорим за исцеление, то это оговорено. Мы имеем право повелевать. Мы имеем право приказывать. У нас есть эти полномочия. Амен. Дух Божий живет в нас. Поэтому мы можем молиться усиленной молитвой, молитвой веры. Мы можем высвобождать мощь Духа Святого, который живет в нас. Вот почему мы подобны Илие, понимаете? Мы можем повелевать сухим костям, мы можем повелевать небу, мы можем повелевать болезнями и так далее. Поэтому важно знать свои полномочия во Христе. Важно знать свои полномочия во Христе. Одно из полномочий, мы просто разбираем одно из полномочий. Мы разбираем полномочия наши в исцелении. Ну вот смотри, допустим, Иоанна 20:23. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Честно говоря, я не понимаю этого места Писания. Может быть, кто-то из вас понимает. Но это, я вижу, так написано, это полномочие. Ты можешь прощать грехи, ты можешь не прощать грехи. Простишь, простятся, не простишь, останутся. Это полномочия, данные верующему. Матфея 18:18. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Полномочия. Надо учиться ими пользоваться, надо изучать, что это такое, как ими пользоваться. Так сказано, так будет работать. Аминь. Аминь. Понимаете? Очень часто в нашей жизни бывает, что мы стоим перед Иорданом. Перед нашим Иорданом, в кавычках. И мы просим, Господи, раздели Иордан. Ну невозможно перейти. Вот стоит и все, мне на ту сторону надо, мне надо перейти, он стоит. А Бог, я не знаю, говорит или думает. Он говорит, да я тебе же дал полномочия, сам дели. Сам дели его. Я тебе дал Духа Святого, который живет, в котором мощь. Сам дели это. Нам нужно разбираться с этими вещами, понимаете? Если мы реально хотим ходить, вы знаете, есть, ну это уже как бы из темы благодать, есть место в Писании, которое говорит так, что люди, приемлющие обилие благодати, будут царствовать. Вот те, кто приемлет обилие, будут царствовать. Ну а если не приемлешь? Вот здесь вот то же самое. Полномочия даны, если ты их примешь, если ты их познаешь, если ты их, ну, не знаю, просветишь разум своими, они будут работать. Они будут работать. Они будут работать. Понимаете? Луки 10:19. «Даю вам власть наступать на змей, скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Опять же, у нас есть слово от Бога. Если перед нами змея, если перед нами скорпион, если перед нами сила вражья, у нас не надо молить Бога, Боже, пожалуйста, что-то там как сделай и так далее. У тебя есть полномочия. Почему порой мы не получаем ответы на наши молитвы? Почему порой бьемся, стоим на берегу Иордана, убегаем от этих змей, скорпионов и вражьей силы? Ну, потому что Бог, Он говорит, я тебе дал полномочия. Ты должен говорить костям, ты должен говорить духу, ты должен говорить небу, ты должен это делать. Амен. Что интересно, понимаете, что змеи, скорпионы и сила вражья, все, что там кроется под этими терминами, они знают, что ты имеешь полномочия. Они знают. И если ты это знаешь, если ты в это веришь, и когда ты будешь говорить, они будут принимать это как от самого Бога. Ну, они, в общем-то, мне, не, ну, как человеку, духовные силы не будут подчиняться. Но они будут подчиняться тем полномочиям, которые я имею в Иисусе Христе, и в которые я верю, и в которые я верю. Амен, да? Поэтому, знаете, поэтому в таких ситуациях, змеи, там, скорпионы и т.д. и т.п., у нас должна быть не молитва прошения, у нас должна быть молитва усиленная, молитва веры, молитва повеления, молитва приказания. Молитва приказания. Матфея 10, 7-8. «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». Это полномочия. Это полномочия, данные каждому рожденному свыше, данному каждому, в ком живет Дух Святой. Понимаешь, что интересно, опять же, понимаете, нам не надо каждый раз получать от Бога «больных исцеляйте». Видишь больного, Господи, что делать? Не надо. Вот это вот слово сказано, я повторю, вот знаете, действительно, Бог сказал, да будет свет. Все. Он больше не повторял это. Не повторял. Свет есть, есть, есть и будет, пока он не скажет, может быть. Вот. Если он сказал, больных исцеляйте, все это слово, оно действует, оно всегда действует. Оно вчера действовало, оно действовало, когда оно было произнесено, и оно будет действовать, ну, до скончания века, как мы говорим. Оно действует, нам не надо просить ничего больше, что делать в этой ситуации. Поэтому, что нам делать? Видишь больного, что нам делать? Исцеляй. Исцеляй на основании. Ну, а сейчас это немножко так, просто пробегусь. Как вообще относиться к болезни? Ну, это тоже как бы важно. Первое, относитесь ко всем болезням одинаково. Люди классифицируют болезни по степени тяжести. Один проповедник говорит, что, знаете, говорит, что иногда не надо спрашивать больного, чем он болеет. Потому что он, если он тебе скажет, чем он болеет, у тебя вообще вся вера пропадет. Но мы, говорит, не должны классифицировать болезни по степени тяжести. Что насморк, что там, не знаю, астма, что там, какие там страшные какие-то заболевания. Это все одинаково. Это все абсолютно одинаково. Если у тебя иммунная система, будет сбой в иммунной системе, ну, не у тебя, просто у человека будет сбой в иммунной системе, он может, вот СПИД, да, синдром приобретенного иммунодефицита, да, когда иммунная система, она просто не работает. Люди умирают от простых заболеваний, чихать начал и все, и умер. То есть, понимаете, поэтому болезни не надо делить по степени тяжести, относиться к ним одинаково, абсолютно они перед Богом, в общем-то, все равны. Вот. Второе, относитесь к болезням как к врагу. Как к врагу. Чтобы быть эффективным в служении исцеления, нужно научиться ненавидеть болезни. Ненавидеть. И относиться к ним агрессивно. Агрессивно. Римлянам 12:9. Отвращайтесь от зла или ненавидьте зло. Болезни – это зло? Зло. Ненавидьте зло. Ненавидьте болезнь. Смит Вигглсворт вообще относился к болезни как к дьяволу. Третье. Относитесь к болезням как к личностям. Вообще это интересный, ну, такой очень серьезный момент. Как к болезни, как к личностям. Знаете, что у нас вот получается? Что вот если, допустим, человек болеет и болеет долго, и ну, мы уже знаем, что он определенной болезнью болеет. Допустим, он астматик. Ну, астма у него, вернее. И мы говорим на человека, он астматик. Или мы говорим, он, сердечник. Он, что там еще, или он хромой, или он слепой, или он глухой. И что мы делаем? Вы знаете, болезнь как бы пытается спрятаться за личностью человека. Она как бы хочет замаскироваться, она как бы хочет вот стать, чтобы, ну, одним с человеком, чтобы мы человека отождествляли и идентифицировали с болезнью. И вот это неправильно. Нам нужно четко понять, человек – это личность, это одно, но болезнь – это другая личность. И мы не должны как бы соединять их и называть человека хромым, слепым, глухим, астматиком и так далее. Понимаете? Человек есть человек, а вот это вот что астма, какие там еще болезни, да, проказа, туберкулез или еще что-то, это отдельно. Это отдельно. Потому что когда мы начинаем, когда мы вот, знаете, когда вот, допустим, человек заболел, и он отождествил себя вот с этой болезнью, я астматик, я туберкулезник, там, я сердечник, я такой, я сякой и так далее. Понимаете, ему трудно потом как-то разделиться. Мы не должны, и мы сами не должны отождествлять, и объяснять должны тем, кто болеет, что нельзя, это другое. Это другое, это совсем другое, это не то, что ты есть. Потому что когда, ну, я повторяю, что мы сами начинаем называть, ну, говорить, ну, он хромой, он там слепой, глухой, астматик, там, кто там он еще, вот. Диабетик и так далее. Парализованный, можем мы говорить. Мы говорим, вот он парализованный. Это неправильно. Это неправильное выражение. Это неправильно. Паралич или причина этого паралича – это одно. А человек – это совсем другое. Знаете, это реально нужно держать просто в разуме, иначе просто потом как-то трудно. Иначе мы начинаем воевать против там, астмы, паралича или еще чего-то. А человек, он как бы с этим вот сам отождествлен, и ему трудно, может быть, верить, и тебе тоже. То есть мы должны относиться к болезни как к отдельной от человека личности и говорить ей, как если бы мы обращались к врагу или дьяволу. Аминь. Второй момент, уже четвертый. Когда мы начинаем, ну, просто работать вот с этим, там, допустим, возлагаем руки, ну, это тоже как бы повторение. Говорите болезни о Боге, а не Богу о болезни. То есть, когда мы, я повторяю, мы подходим, начинаем, и начинаем, может быть, не надо начинать и говорить Богу о болезни человека. Ну, Бог и так, в принципе, знает. Не надо повторять, не надо говорить. Почему? Потому что Иисус так не делал. Иисус никогда, вот сколько мы встречаем эти ситуации, где Он там и со слепыми, и с хромыми, и с прокаженными, там, и с парализованными, и со всеми, Он никогда не обращался к Господь, и посмотри, вот как болеет человек и так далее. Нет, Он всегда, он не говорил, Он болезни, может быть, говорил о Боге. Он к болезни говорил о величии Бога, о могуществе Бога и так далее. Иисус был представителем Бога на земле, Он был Богом на земле, поэтому Он высвобождал Божью силу, высвобождал Божье помазание и повелевал болезням и проблемам. Сегодня на земле представители Бога – это церковь, это мы с вами. Каждый из нас представляет Бога. Не знаю, как ты себя, ну, как бы доходит до тебя это вот, насколько ты адаптируешь это к себе, но пойми, что ты представитель Бога. Ты представитель Бога. Ну, есть церковь, которая называет себя посольство Божье. Ну, название хорошее. Название правильное, в принципе. Вот. Амин. То есть мы. Поэтому то, что мы делаем, это почему мы представили? Потому что то, что мы делаем сегодня, мы делаем вместо Иисуса Христа, потому что Он ушел. И теперь мы должны это делать. Теперь мы должны это делать. Амен. Знаете, вот люди думают, что когда иногда, вот, ну, повторяю, это неправильное понятие. Люди думают, что когда, допустим, когда вот мы возлагаем руки на больных, вот так вот возложили, да, и что они думают? Они думают, что вот этим мы показываем. Господь, вот этого вот, вот, его надо исцелить. Вот он больной. Типа, Господь не знает, мы вот возлагаем руки. Господь, вот его исцели. Это вообще неправильно. Это неправильно, понимаешь? Опять же, знаете, это тоже важный вопрос. Люди думают, могут думать, да, что исцеление, оно сходит сверху. Именно поэтому вот, о, Господь, давай, изливай. Исцеление приходит изнутри нас. В нас живет тот, кто исцеляет, Дух Божий. Нам не надо, повторяю, искать нигде, знаешь, ни справа, ни слева, ни сверху, ниоткуда. Вот он, вот оно вот тут вот. Иначе зачем бы я нужен, ты нужен возлагать руки на больных? Ну, Господь послал бы, да и все. Он говорит, нет, возложи руки, и пусть твои руки, через твои руки начнет течь моя сила. Моя сила. Моя сила. Пятое. Приказывайте болезни. Приказывайте болезни. Когда, допустим, полицейский видит нарушителя, видит какое-то нарушение, Он действует просто, он не звонит своему начальству, говорит, что делать, вот такое дело. У него есть инструкции, у него есть власть, у него есть пистолет, это сила, если что надо, понимаете. И он действует на основании этого. Он действует на основании этого, понимаешь. Я повторяю, что мы должны просить Бога о том, что, как говорится, вот, то, что в молитве «Отче наш». «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое» и так далее. Да, там это нужно просить. Но что касается исцеления, нужды в молитве прошения нет. Не надо звонить Богу и спрашивать: «Господь, что делать?» Господь, что делать, понимаешь? Потому что Бог не может сказать отличное от того, что Он уже сказал. А Он сказал: ранами Иисуса Христа вы исцелились. Он ничего другого не скажет, понимаешь? И Он скажет, Он не будет даже говорить. Он уже сказал: возложи руки на больного, потому что ранами Иисуса Христа он исцелен. Возложи, чтобы моя сила, она начала течь из тебя на этого больного. Поэтому, знаете, я повторяю, если мы видим вот эти вот вещи, то нам просто нужно подходить к этим людям, если они к нам подходят и так далее. Нам нужно просто приказывать, чтобы эта болезнь, чтобы эта немощь, она покидала тело больного. Она покидала. Аминь. Правда, да? Амен. То есть, смотрите, когда, допустим, некоторые тоже думают, вот за эту болезнь нужно так молиться, вот за эту болезнь нужно так молиться. В принципе, вот есть такие учения вот Хантеров, да, вот эти книги «Исцеление больных». Там они действительно реально разбирают многие вещи. Если ты хочешь, как говорится, ну, вникни в эту книгу, там, изучай ее, практикуй, ну, нет проблем. Но, в принципе, Иисус молился просто, да? Вот он наш пример, он молился просто. Он сказал: будь здоров, прозри, что там еще, уши откройтесь и так далее. Можешь по методике Иисуса, а можешь по методике Хантеров. Если работает, пожалуйста, нет проблем. У них там очень детально, то есть за каждую, зубы болят, нужно так молиться там. Позвоночник так болит, нужно так молиться. Работает, пожалуйста. Но в принципе Иисус говорил болезни: выйди вон, а телу будь здорово. И все. Вот, если я повторяю, если есть время, если есть желание, пожалуйста, возьми эти книги, они есть, «Исцеление больных» у Хантеров и так далее. Но я повторяю, в принципе, ты можешь подойти и сказать болезни, что ты хочешь, чтобы она сделала. Ты должен, можешь сказать: болезнь, выйди, микробы, умрите, опухоль, засохни и так далее. Ты вот таким вот простым вот образом, понимаешь, и это работает. У тебя есть полномочия на это. Аминь. Амен. Когда Господь дал повеление ученикам идти проповедовать Евангелие, помните, да, это вот в том же Марка 16, потом Он вознесся на небо. И в 20 стихе Марка 16:20 говорит, что: «А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями». Если ты будешь исполнять Слово, если будешь с верой объявлять волю Божью Иордану, костям, небу, болезни, Господь говорит: «Я буду подкреплять слова твои действиями». Слова твои и действия знамениями, да? Хорошо, и шестое, приказывайте болезни во имя Иисуса. Ну, в христианстве есть проблема, знаете, Бог использует, допустим, мужей Божьих, там, жен Божьих, очень мощно в исцелении, и мы, знаете, мы начинаем за ними бегать, то есть мы начинаем превозносить их имя. Ну, вы знаете, вот этот вот, вот этот вот, вот этот вот. Дело в том, что эти люди-то сами-то о себе так не думают. Вот я повторяю, Джон Лейк, который вот за 5 лет 100 тысяч исцелений, там больше 50 в день, я говорил, он о себе говорил: ну, многие люди говорят обо мне, что я там помазанный такой и так далее. Он говорит: вы не говорите только это моей жене. Она говорит, она меня сразу выведет на чистую воду, говорит. Понимаете? Эти люди-то понимают, что это не они, это не их личность, а это имя Иисуса Христа, которое они будут воспринимать. Которым они действуют, понимаешь? И когда мы говорим, иногда, может быть, звучит, может быть, во имя Иисуса, как заклинание, да, но это не заклинание, это ссылка на личность, перед именем которой преклоняется всякое колено небесных, земных и преисподних. Когда мы говорим во имя Иисуса, мы говорим, что кто перед этой болезнью стоит, понимаешь? Во имя Иисуса мы говорим, что мы знаем, мы не от себя действуем, мы говорим, мы действуем вот от Него. Амен. Амен. Итак, успешная, усиленная, вернее, молитва праведного за исцеление – это не просить Бога исцелить кого-то, это повеление болезни, демону, там, который приносит болезни, уйти, а телу быть здоровым во имя Иисуса Христа. Усиленная молитва праведного – это не молитва прошения, это молитва повеления, это молитва приказания. Молитва приказания. Вот. И последнее, да, эти в молитве, в усиленной молитве – будьте настойчивы. Будьте настойчивы. Иногда говорят, что если мы Бога просим о чем-то, и это не произошло, мы еще раз просим, то говорят, что это, ну, как бы неверие, подтверждает неверие. Ну, попросил и верь. Но дело в том, что молитва за исцеление – это не молитва прошения. Мы не просим об исцелении. Мы не просим. Если я могу попросить хлеба насущного – это одно. Но об исцелении я не прошу. Оно уже есть, понимаете? Я не прошу у него, я просто говорю, что оно должно стать реальностью в физическом мире. Мое собственное исцеление или твое исцеление. Я не прошу у Бога, понимаешь? Вот. Просто я верю, что оно уже принадлежит тебе, я верю, что принадлежит мне. И поэтому, когда я возлагаю руки раз, там, возлагаю руки там, второй раз, я повелеваю во имя Иисуса, что-то там, что-то происходит. Понимаете, когда Иисус возложил руки на слепого, да, и он и сказал, что ты видишь, он говорит, вижу людей, как деревья. То есть, как бы, он потом еще раз возложил, и уже нормально стал видеть. Поэтому возлагать руки на больного можно до тех пор, пока он не полысеет, как говорится. Возлагай, главное, чтобы исцелился. Амен. Вот эти вот комнаты исцеления, которые, вот я в прошлый раз говорил, о Джона Лейка в Спокене, они работали по принципу, человек приезжал и приходил раз, приходил два, приходил три, и ходил, и кто-то исцелялся раньше, кто-то исцелялся позже, но они ходили, и их никто не гнал. Ты за тебя вчера молились? Нет. Возлагали руки, снова пропитывали словом, и люди получали исцеление. 100 тысяч исцелений за 5 лет, больше 50 в день, 7 дней в неделю. Аминь. И знаете еще что, братья и сестры, мы должны для себя решить до того еще, как начать действовать, до того, как вот ты подходишь, видишь больной, решаешь возлагать на него руки, ты просто решить для себя должен четко. Первое, исцеление – это воля Божья. Я не знаю, воля Божья, чтобы он исцелился или не воля Божья. 100% воля Божья. 100% воля Божья. Даже если ты знаешь, что, ну знаешь, какие-то дела за этим человеком неправильные, это не важно. Это не важно, Бог с ним разберется, понимаешь? Но исцеление – это воля Божья. Второе, может быть, ты сразу уже должен для себя решить. Если ничего не получится с первого раза, это не подорвет мою веру, не подорвет мое доверие Богу. Даже если я не буду винить человека, что у него нет веры, я просто снова припаяшусь истиной, истиной Божьего Слова, которое говорит, ранами Иисуса Христа мы исцелены. Амен. Я прославлю Бога, и я снова буду возлагать руки на больных. Я снова буду возлагать руки на Него. Я буду снова провозглашать волю Божию, чтобы болезнь убралась от тела. И надо это делать до тех пор, пока человек не будет здоровым. Я слушал одного, просто тоже одну проповедь, и там пастор говорит, что короче, женщина заболела раком в Штатах здесь, и ее выписали, короче, уже все сказали, ну все, неоперабельно так, и так далее. То есть все, езжай домой, умирать. И она в Штатах жила, дочь жила в Молдавии. Она поехала в Молдавию просто попрощаться со всеми. И пришла в церковь. За нее помолились, ничего не произошло. Но потом она была 2 недели, 3 недели, я точно не помню. Ну, какое-то время она была, 4 недели там. Пастор каждый день ездил к ней, заезжал на 10 минут, возлагал руки, молился во имя Иисуса Христа, связываю этот рак, связываю, разрушаю во имя Иисуса Христа. И уезжал, ничего не происходило. Но она сюда приехала здоровой. Она приехала в Штаты, здоровой вернулась, понимаете? Один человек вообще сказал, ну даже если он умер, что надо делать? Надо переключиться с исцеления на воскрешение. Ну, правильно или нет? Даже если, говорит. Иисус же, понимаете, когда к Иисусу пришли и сказали, Лазарь болен. Он же не сказал, что Лазарь не умрет. Он сказал, что смерть – это не конец. Он сказал, что это даже если, ну он не сказал так буквально, но мы понимаем смысл, что даже вот если он умрет, это не конец вообще, это не конец. Нет, не конец, понимаете, конец это, начало и конец это Иисус Христос. Амин, да. И я попытаюсь вот подвести сейчас итог вот того, о чем мы говорили, вот таким вот моментом. Это я уже, честно говоря, как-то так получил утром сегодня. Иисуса Навина, 10 глава. Иисуса Навина, 10 глава. Как-то вот самое иногда сложное закончить, ну, правильно проповедь, чтобы что-то, ну, как-то всем понятно было. Попробуем. Иисуса Навина, 10 глава. Там Израиль сражается с амореями. Сражается как бы успешно, вроде бы разбивает их, но близится ночь. Но близится ночь, и Иисус Навин понимает, что они уйдут сейчас, может быть, перегруппируют силы, там сохранят, и тогда и будут большие проблемы. И что делать? Уже темнота наступает и так далее. И стих 12-14. Я буду читать выборочно, потому что много как бы. Иисус, значит, когда вот такая проблема возникла, написано. Иисус воззвал к Господу. Иисус воззвал к Господу. И уже дальше следующий стих. И сказал перед израильтянами, стой солнце над Гаваоном и луна над долиною Аиалонскою. 13 стих. И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. 14 стих. И не было такого дня, ни прежде, ни после того, в который Господь так слышал бы глаз человеческий, ибо Господь сражался за Израиля. Вы знаете, вот здесь вот перед Иисусом Навином он был водителем, вождем народа израильского на то время. Стала проблема. Вот ночь наступает, врага не добили, недобитый враг, вообще это страшный враг и так далее. И тогда он вызывает к Господу. Но у него не было, как бы, наверное, опыта, что делать вообще. Он взывает к Господу. Он говорит, Господь, наступает ночь, врагов не успеваем до конца разбить, они разбегутся, там перегруппируются, будут большие проблемы. И я так думаю, что Господь-то ему и сказал, ты повели луне и солнцу, ты повели. То есть Иисус Навин не говорит, Господь, останови, Господь, чтобы они стояли. А Господь ему говорит, ты повели, ты повели, ты повели, понимаешь? Аналогично, мы, знаете, мы видим вот случай с Моисеем. Моисей говорит, воды нет. А Господь ему говорит, вот иди к скале и ты скажи ей, чтобы она, ты скажи ей. Моисей кричит, перед нами море, сзади Египет, египетская армия. А он говорит, ты протяни, ты. Моисей не молился, Господь, ты раздели море. Моисей не молился, говорит, Господь, ты скажи скале. Он просто принимал, и Бог говорит, ты скажи, ты скажи, ты скажи. Вы знаете, вот это вот воспитывает в нас действительно взрослость, самостоятельность. Дети всегда просят, папа, мама, делай то, папа, мама, сделай. Но Писание говорит, пока мы дети, но мы должны возрастать действительно в меру полного возраста Христова. И мера полного возраста Христова, она, конечно, предполагает, что мы начинаем уже говорить то, что Бог нам сказал, то, что у нас есть какие полномочия, мы начинаем их осуществлять. Ты, понимаешь, ты скажи скале, ты протяни жезл на море, ты скажи луне, ты скажи солнцу. То есть, что еще интересно, знаете, что когда Бог говорит тебе что-то, или у нас, когда у нас есть какие-то полномочия, когда мы, это значит, что в духовном мире это уже сделано. Да, еще вода из скалы не идет, но в духовном мире она уже идет. Да, еще солнце вроде движется, луна там движется, но в духовном мире, если Бог сказал, она уже стоит, луна уже стоит. Да, ты еще видишь больную ногу, но если Господь сказал, что ранами Иисуса Христа ты исцелен, значит она уже здорова. Просто нам нужно вот высвободить это, чтобы это стало в физическом мире, чтобы это стало реальностью в физическом мире. Все из вас, кто имеет сегодня болезни, вы исцелены ранами Иисуса Христа. Все, что нам нужно, приказать, повелеть, встать на это, не отчаиваться, никогда не сдаваться, продолжать, продолжать и продолжать. Аминь. Ну, это логика Писания, это я не придумаю ничего. Это логика Писания, понимаете? Я повторяю, нам привычнее молиться молитвами прошения. Ну, правильно, в каких-то случаях надо молиться молитвами прошения. Но так много всего, так много полномочий нам Бог дал. И чем больше ты, твой духовный возраст зависит от того, чем большим количеством этих полномочий ты овладеешь, начнешь их просто реализовать в этом мире, понимаешь? Аллилуйя. Когда Господь сказал Иисусу Навину, я думаю, Он ему сказал, скажи луне, скажи солнцу. Как только Господь что-то говорит, это происходит сразу. Сказал, будет свет, это сразу. Как только сказал, ты скажи луне, она остановилась. Ты скажи солнцу, она остановилась. Ты скажи скале, она дала воду тут же. Просто духовный и физический мир – это немножко как бы разные реальности. И поэтому, чтобы это в физическом мире произошло, должен сказать физический человек. Человек, который живет в физическом теле. Амен. Чтобы потекла физическая вода, чтобы из физической скалы. Вы понимаете, да? Я не знаю, вот стучусь, я так это сегодня утром получил, как бы сильно, что то, что Бог сказал, уже есть. Уже есть. Амен. Амен. И мы можем, у нас есть полномочия, чтобы это проявлялось в физическом мире. Только у нас, у одних, больше ни у кого нету. У тебя и у меня, понимаешь? Амен. И хочу закончить вот такой фразой. Тил Осборн, да, вы знаете, это такой очень сильный муж Божий. Он сказал такую вещь, я уже ее говорил. Он сказал, что есть вещи, две вещи, которые ты никогда не должен просить у Бога. Две вещи. Первое. Никогда не проси Бога сделать то, что Он сказал тебе делать. Он сказал тебе делать. Не проси у Бога исцеления. Он сказал это тебе делать. Он тебе сказал. Понимаешь? Мы в прошлый раз говорили, что если даже нет человека... Кто на себя сегодня руку возлагал? Я вот забыл. Наташа, ты возлагал на себя руку? Вот. Некому возложить руку. Возлагай свою руку и провозглашай свое исцеление. Если есть кому, подойди, пусть возлагают, понимаешь? Но у Бога исцеление просить, Он говорит, какое исцеление? Ранами Иисуса Христа вы исцелены. Да. А вторая вещь, никогда не проси у Бога это я соединил уже здесь. Первое, никогда не проси Бога сделать то, что Он сказал тебе делать, а второе, никогда не проси у Бога сделать то, что Он уже сделал. Он уже сделал. Он уже сделал. Иисус Навин не просил у Бога, останови солнце, останови луну, потому что Бог это уже сделал. Амен. Амен, амен, амен.